Подойдя еще ближе, Эдди увидел в одном из окон табличку с надписью «Продается». «Трекеры вышли из игры», — подумал Эдди и удивился печали, которую вызвала эта мысль. Словно кто-то умер. Он порадовался, что не дошел до западного Бродвея. Если компания Tracker Brothers смогла прекратить существование, Tracker Brothers, которая, казалось, будет всегда, что могло случиться с улицей, по которой он так любил гулять мальчишкой? Эдди вдруг понял, что не хочет этого знать. Не хочет увидеть Грету Боуи с сединой в волосах, с располневшими бедрами и задом, что происходит с теми, кто много сидит, много ест и много пьет. Так лучше и безопаснее держаться подальше. Нам всем следовало так поступить, просто держаться подальше. Нет у нас тут никаких дел. Возвращаться туда, где вырос, все равно, что исполнять какой-нибудь безумный йоговский трюк, ну, скажем, сунуть ноги в рот. А потом проглотить себя так, чтобы ничего не осталось. Сделать такое невозможно, и любой здравомыслящий человек должен только радоваться, что невозможно. Так что же все-таки случилось с Тони и Филом Трекерами? Для Тони, возможно, все закончилось инфарктом. Он таскал на себе как минимум 75 лишних фунтов жира и мяса, и сердце могло не выдержать. Поэтому дозволено романтизировать разбитые сердца. Барри Манилоу упоет о них, и Эдди ничего не имел против. Они с Майрой собрали все альбомы, записанные Барри Манилоу. Но лично он предпочитал раз в год снимать электрокардиограмму. Конечно же, если Тони что и подвело, так это сердце. А Фил? Возможно, беда подстерегла его на автостраде. Эдди, который и сам зарабатывал на жизнь, крутя баранку, точнее, раньше зарабатывал, теперь только иногда возил знаменитостей, а большую часть времени рулил столом. Знал, какие опасности таят в себе автострады. Старина Фил мог в гололед вылететь на своем трейлере с трассы где-нибудь в Нью-Хэмпшире или в Хайнсвиллских лесах к северу от Мэна. А может, у его трейлера отказали тормоза на длинном спуске к югу от Дерри, когда он ехал в Хейвен под весенним дождем. Об этом и о многом другом говорилось в песнях о водителях-дальнобойщиках, которые ходили в Стетсонах и не гнушались обмана. Рулить столом иногда одиноко, но Эдди достаточно много времени просидел в водительском кресле, и его ингалятор всегда ездил вместе с ним, лежал на приборном щитке, рычаг клапана смутно отражался в ветровом стекле, а в бардачке компанию ингалятору составляла целая аптека. И знал, что цвет одиночества расплывчато красный, отраженный от мокрого асфальта свет задних фонарей автомобиля, который едет впереди тебя под проливным дождем. «Время бежит, нам за ним не угнаться», — прошептал Эдди Касбрэк, не отдавая себе отчета, что говорит вслух. Чувствуя себя спокойным и несчастным, в таком состоянии он, сам того не подозревая, пребывал довольно часто. Эдди обошел здание, поскрипывая по гравию туфлями от Гуччи, чтобы взглянуть на площадку, где в его детстве постоянно играли в бейсбол. В те далекие времена, когда мир, казалось, на 90% состоял из детей. Площадка не так уж и изменилась, но одного взгляда хватило, чтобы понять, в бейсбол здесь больше не играют. В какой-то момент традиция умерла по ей одной ведомым причинам. В 1958 году ромб внутреннего поля ограничивали не выбеленные дорожки, соединяющие базы, а вытоптанные ногами тропки. И баз как таковых у них не было, у этих мальчишек, которые играли здесь в бейсбол. Все мальчишки были старше неудачников, хотя Эдди помнил, что Стэнли Урис иногда принимал участие в игре. Отбивал мяч слабовато, но на наружном поле бегал быстро и демонстрировал отменную реакцию. Базами служили четыре куска грязного брезента, которые хранились под погрузочной платформой длинного кирпичного здания. Торжественно доставались оттуда, когда мальчишек набиралось на две команды, и не менее торжественно возвращались на место, когда сгустившиеся сумерки останавливали игру. Но теперь Эдди не видел протоптанных бейсбольных тропок. Слишком уж много сорняков проросло сквозь гравий. Повсюду блестели осколки разбитых бутылок из-под пива и газировки, В те давние дни все осколки добросовестно убирались. Что осталось неизменным, так это проволочный забор в дальнем конце площадки, высотой в 12 футов и ржавый, как засохшая кровь. Он разрисовывал небо ромбами. «Это она, зона круговой пробежки», — подумал Эдди. Сунув руки в карманы, ошеломленный, он стоял на том месте, где 27 лет назад был дом.
База, на которой стоит Беттер, принимая подачу питчера, на которую должен вернуться, став раннером, если ему удастся отбить мяч.
За забор и в пустошь. Такой удар по мячу они называли автоматом. Эдди громко рассмеялся и тут же нервно оглянулся, словно это рассмеялся призрак, а не мужчина в слаксах за $60. Мужчина из плоти и крови, реальный, как... «Да брось, отец!» — вроде бы прошептал ему в ухо голос Ричи. «И вовсе ты нереальный, и в последние годы ржачек тебе выпадало мало, и случались они редко. Так?» «Да, так», — тихо ответил Эдди и пнул несколько камушков, оказавшихся под ногой. По правде говоря, он видел только два мяча, перелетевших через забор в дальнем конце площадки Tracker Brothers, и оба раза по мячу бил один и тот же пацан. Рыгало Хаггинс. В свои 12 лет Рыгало выглядел комично большим, ростом уже в 6 футов и весом, наверное, в 170 фунтов. Прозвище он получил за умение долго и громко рыгать. Получалось у него нечто среднее между кваканьем лягушки и стрекотанием цикады. Случалось, рыгая, он постукивал рукой по губам, и срывающиеся с них звуки напоминали клич индейцев. Рыгало был здоровенным и не толстым, теперь вспоминал Эдди, но бог, похоже, не планировал, чтобы мальчик становился таким большим в 12 лет. Если бы Рыгало не умер в то лето, он мог бы прибавить в росте еще 6 дюймов, а то и больше. Но мог бы и научиться управлять таким огромным телом в мире куда меньших по размерам людей. Он даже мог, — подумал Эдди, — научиться доброте. Но в 12 лет Рыгало, неуклюжий и злобный, даже производил впечатление умственно отсталого, исключительно из-за резких и, на удивление, неловких телодвижений. Какая там легкость, присущая, скажем, Стэнли? Тело здоровяка, казалось, никак не общалось с его мозгом. Существовало в собственном замедленном мире. Эдди вспомнился один вечер, когда мяч, отбитый Беттером, медленно летел прямо на Рыгало, который стоял на внешнем поле. Он мог поймать этот мяч, не сходя с места. Рыгало застыл, задрав голову, вскинув руку, словно в приветствии. Но подставить перчатку под мяч так и не удосужился, и он ударил Рыгало по темечку с громким «бонг». Такой же звук слышится, если мяч, брошенный с третьего этажа, падает на крышу Форда. Мяч подскочил на 4 фута и аккуратно опустился в перчатку. У одного бедолаги, Оуэна Филлипса, бонг этот вызвал смех. Рыгало подошел к нему и пнул так сильно, что Филлипс побежал домой, крича от боли и с дырой в штанах. Больше никто не засмеялся, разве что про себя. Эдди полагал, что Ричи Тозиер, если бы при этом присутствовал, наверняка не удержался бы от колкой реплики, и Рыгало, скорее всего, отправил бы его в больницу. Такую же медлительность демонстрировал Рыгало и в доме. Выбить его не составляло труда, а если после его удара мяч отскакивал в землю, то даже самые неуклюжие игроки внутреннего поля салили его до того, как он добирался до первой базы. Но если уж удар получался, мяч летел очень, очень далеко. Эдди видел два мяча, которые Рыгало отправил за забор, и оба удара получились потрясающими. Первый мяч так и не нашли, хотя с десяток мальчишек перелезли через забор и принялись рыскать по пустоши. Второй отыскали. Мяч этот принадлежал другому шестикласснику. Эдди не мог вспомнить его имя и фамилию, только прозвище. Мальчишки звали его Сопливый, потому что он вечно ходил простуженным. И им играли в конце весны и в начале лета 58-го года. В результате мяч претерпел значительные изменения в сравнении с идеально круглым белоснежным шаром с красными стежками, каким его достали из коробки в магазине.